Доброе утро. Это вопрос уже к Максиму, да, по поводу коллекций. Интересно, а есть ли какие-то ограничения, вот или уже начались ограничения на продажу за границу вот этих экспонатов, этих экземпляров? Или они еще до сих пор в свободной, как говорится, продаже? Ну, я имею как бы то, что случилось с предполагаемой продажей картины, Марка Шагала Национальной галереи.
Я не вполне понял взаимосвязь, но окей, хорошо, вы
хорошо
задали вопрос.
Во всех странах есть ограничения на вывоз предметов культурной ценности за границу. Вот на документы, скажем так, или артефакты, принадлежащие к третьей волне русской эмиграции, есть ли какие-то ограничения в каких-то странах?
Ну, насчет,
спасибо.
Да, я думаю, что нету, потому что они совершенно свежие, эти все артефакты там 70-х, 80-х
то
годов.
Они относятся к культурному наследию очень опосредованно.
Они
да?
просто не попадают в него. Там, по-моему, ну, скажем, дореволюционные вещи, да, они очевидно попадают. По-моему, это как бы какой-то довольно длительный срок, типа лет 70 или даже больше, должно быть вещи, предметы, рукописи, чтобы оно не подлежало вывозу за пределы Российской Федерации. Но это открытая информация в интернете. Я просто не занимаюсь антикварными вещами, поэтому мне это не интересно. Все, что я коллекционирую, спокойно курсирует туда и обратно.
Скажи, пожалуйста, спасибо вам большое. 905-944-1430, если есть еще вопросы к Максу Кравчинскому. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты не занимаешься антиквариатом, а вот эти вот старинные патефонные пластинки, все такое прочее, или ты их не коллекционируешь?
У меня их считанное количество. Во-первых, у меня нет граммофона, тем более здесь. Да, да, как бы сейчас вещи дорогие, да и ставить мне его некуда. Во-вторых, ну как бы это немного не моя тема. Все-таки я занимаюсь жанровой песней, которая вошла уже, вот, скажем, с музыки на ребрах, с магнитофонной эры. И все это есть на пленках, либо оцифровано. У меня есть какое-то количество этих шеллаковых пластинок, но с ними очень трудно, потому что каждая вторая бьется при пересылке. Они дико хрупкие. И как ни упаковывай, просто одно движение, и она готова. Вот совсем недавно мне присылали пластинку Вертинского. Она была с автографом Вертинского на конверте. И автограф, слава богу, доехал, да, потому что это бумага. А пластинка раскололась, мне пришлось искать такую же, но, в общем, другую. Да, со второго раза она дошла уже благополучно. Да, потому что шеллак, он такой, это как вот сахарная корзиночка.
А скажи, пожалуйста, Максим, вот эти вот, вот те старые, старинные всякие пластинки и все такое прочее, а там есть что-то такое уникальное, что не переиздавалось, что существует только вот в этих носителях?
Огромное
вот
количество.
Таких? Серьезно?
Огромное количество. Вот сейчас мой приятель из Петербурга, журналист Игорь Шушарин, мы готовим с ним книгу, она будет называться странным длинным названием «Наполеоныч или шведская мелодия русской каторги». Дело в том, что был такой музыкант в начале 20 века, Вильгельм Гартевельд. И он известен тем, что он первым вывел на эстраду такой жанр, как песни каторжан. И в 1908 году он съездил по разрешению Столыпина, он отправился в экспедицию по каторгам, по сибирской каторге, записал там большое количество песен, издал сборник, потом собрал хор из студентов Московского университета, которые без музыкальных инструментов, звеня кандалами и, так сказать, гребенками, перебирая, исполняли эти песни. И была выпущена серия пластинок, и этот жанр стал настолько популярен, что запели вот эти предтечи современных групп Лесопавла и Бутырка, их было не с числа в начале 20 века. Там первый хор каторжан сибирский, ну и так далее. Их было огромное количество. И вот этим, переизданием этого, вот так вот целенаправленно никто не занимался. А мы сейчас готовим эту книгу про путешествие этого Гартевельда, про его Одиссею. Там он был такой авантюрист от музыки, интереснейшая биография. И с Шаляпиным, и с Делеровским дружил, и даже Карла XII зацепил, так сказать, в своих интересах использовал на закате жизни. И к книге будет прилагаться диск с песнями каторжан начала 20 века. И мы нашли 17 этих песен, и здесь в Торонто мой коллега, звукорежиссер Виталий Колодный их отреставрировал, и вот в таком виде их просто никто никогда не издавал. Они будут осенью в России изданы.
Какой интересный класс. Да. Что, у нас есть звонок? Алло, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Вопрос к Максиму. Максим, в вашей предстоящей новой книге будет ли какая-то перекличка с известной книгой архивиста, историка, граммофоны и записи «Голоса, зазвучавшие вновь». Допустим, если он сказал, что вот известно, но до сих пор не найдено, были ли у вас такие моменты, когда вы нашли то, что не было найдено в 50-х, 60-х, 70-х годах.
Ну да, часто такое бывает. Вот совсем недавно, я, признаться, не знал об этом, оказывается, скажем, песня «Мурка» всем известная. Первая запись, по одним данным, она датирована 32-м годом, а по вторым 38-м. Это Латвия, Константин Сокольский спел ее по-русски. Но это не такая бандитская «Мурка», а «Мурка», хотя сюжет почти тот же, но это просто драма, так сказать, влюбленного мужчины. И вдруг неожиданно, если вы помните, в России недавно был скандал, значит, какой-то священник спел «Мурку» в церковной трапезной. И я этот ролик вывесил со своими комментариями, и вдруг мне пишет один мой знакомый из Латвии, говорит, а ты знаешь, что была «Мурка» записана по-латышски? А я никогда этой пластинки не видел. И он мне присылает запись пластинки 37-го года, где «Мурка» звучит на латышском языке. То есть я никогда этого не знал. Оказывается, в Латвийском государственном архиве была эта запись обнаружена, на компании «Белокор» сделана. И теперь я пытаюсь понять, что же было первоисточником все-таки. «Мурка» по-латышски или все-таки «Мурка» по-русски? Вот сейчас ведутся эти изыскания. Так что все время с чем-то сталкиваешься с таким. Но если уж записи Высоцкого до сих пор находятся и фотографии неизвестные. Кстати, вот совсем недавно, в прошлом году, вы же знаете, что Высоцкий, скажем, в Монреале записывал в 77-м году один из своих лучших альбомов, и там его много снимали. И вот эти серии этих фотографий была выкуплена энтузиастами только в прошлом году и сейчас вот публикуется. Там чуть ли не 200 цветных фотографий совершенно феноменального качества. Так что, конечно, постоянно все это происходит, какие-то находки. Да, спасибо за вопрос.
А где видео этого Высоцкого 77-го года?
Какое видео? Ты что?
Снимали на фото, да?
На фото. Говорят, что есть и видео, но до него пока не добрались.
Вот, Макс,
да.
Честно я тебе скажу, без тебя интересовал бы меня эта «Мурка»? Да, видел бы я ее
но
в одном месте.
Но энтузиазм человека, он заражает абсолютно.
Вот, потому что вот я был на паре твоих лекций, да, и на паре твоих лекций здесь, слава богу, в живьем. Я тебе могу сказать, что не музыка, вот то, что ты рассказываешь, да, и я слушал, естественно, твои передачи, и я тебя интереснее слушать текст о людях, нежели, извини, пожалуйста, в кавычках я возьму вот такие вот большие-большие кавычки, произведения, которые абсолютно, абсолютно могут ничего не значить, кроме того, что это свидетельство своего времени, да, вот для меня, такая марк, да, чекмарк, 32-й год, 28-й год, но есть какие-то такие вот штуки, на которых... Нет. Макс интереснее, чем сами произведения, о которых он рассказывает. Вот
я
в чем дело.
Я отчасти согласен. Блин. Интереснее копать в истории, чем слушать эту музыку на самом деле. Но, понимаешь, когда ты... Я сейчас за Макса отвечу, я извиняюсь дико.
Я надеюсь, что я не обидел.
Нет.
Никого.
Сейчас, подожди. А когда ты начинаешь копать историю, и вроде бы какие-то вещи, которые, ну, тебе были мало любопытны, ну... Но когда ты начинаешь копать историю, начинаешь к этому прикасаться,
да.
Понимаешь, они совершенно по-другому начинают выглядеть, играть, значить. И, в общем, ты начинаешь проникаться этим. Это же не то, что просто... То, что у нас называлось когда-то вот одним словом «блатная музыка», что безобразное слово совершенно.
Шансон это, лучше, ты считаешь?
Это вообще не имеет никакого отношения к шансону,
так,
естественно. Это вот то, что Макс называет жанровой музыкой. Это всеобъемлющая характеристика, понимаешь?
Ну, тоже писал жанровую музыку.
Дайте тебе выговориться.
Нет, в морду
поэтому,
лучше.
Это запросто всегда. Поэтому, Володь... Здесь интересно вот то, что до того, как я познакомился с Максом, и скажу тебе честно, да, я тоже этим не интересовался.
Вот.
Понимаешь, когда я прочел вот эту книжку вот про музыку Непа, да, это дико интересно. На
Макс,
самом
у тебя
деле...
есть, у тебя есть какие-нибудь знакомые, которые про спорт также интересно рассказывают? Потому что я тут Бычкова никак не могу спортом заинтересовать.
Окей, отбейся.
Да, кстати, по поводу НЭПа, можно немножко саморекламы. Сейчас выходит у меня в Москве, вот 2 июня начинается выставка большая на Красной площади, и там будет представлено переиздание книги «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Мы ее очень обновили, начиная от обложки и заканчивая содержанием.
То есть книжка у тебя выходит по-прежнему?
Выходит,
ага,
да.
Отлично,
вот,
отлично.
Так что была определенная пауза, да, издатель все расстраивался, что я уехал, но, в общем, удалось убедить.
Так, в первом часе Макс Кравчинский сегодня предложил вот такую вот тему, и это, ну, собственно, это я предложил. А тема ужасно интересная, это «Столетие Галича и Солженицына». И вот эти вот 5 песен, в которых, Володя, я думаю, все-таки разберешься, потому что они по очереди.
Ну,
там, по
я, пожалуйста,
просто
поставлю хоть час, а вот, все остальное после рекламы.
Но дело в том, что надо нам бы уйти сейчас сперва, наверное, все-таки на рекламу.
Вот,
а после этого мы выйдем на песенку, и после этого мы уже поговорим. Кроме того, Я для себя очень интересное открытие сделал. Значит, вот та самая знаменитая когда-то легендарная фирма Kismet, которая занималась выпусканием эмигрантских всяких записей, она сейчас возродилась при содействии того же самого Макса Кравчинского. Вот. Да. И я об этом тоже хотел поговорить немножко, потому что эта фирма, она легендарна тем, что они выпускали первые диски Высоцкого и Галича в Северной Америке. И, кстати, «Машины времени», это было еще в 70-х годах. Но это все после рекламы. Наш телефон тем временем 905-944-1430.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу. Живем мы в чьему,
и
строгну под счастье,
на
птичий твой зон.
Ну, давайте, да, давайте. Алло, ответим на звонок сейчас. Сейчас запустим разговор о Галиче и Солженицыне, и что между ними вообще общего. Но давайте ответим.
Ну, песню-то все узнали.
Ну, конечно, естественно. Алло, слушаем вас, друг.
Алло, Максим, такой вопрос. Может быть, немножко ерничестве, может быть, нет. Связь между вашей половиной и второй половиной. Как ваша семья относится к вашим поискам и тратам на покупку вот этих артефактов? Это первое. Второе. Ну, к сожалению, это существует проблема, что люди предпочитают продавать сейчас.
То есть тебе предлагают признаться, ты профессионально этим занимаешься или в качестве хобби?
Ну, это так, но второй вопрос. К сожалению, это большая сейчас проблема для архивистов, музейщиков, что раньше люди передавали вот все эти предметы в музеи, в архивы, как бы сохранить память. Сейчас идет волна продаж и перепродаж. То есть, с одной стороны, финансовая проблема, с другой стороны, этическая проблема. Ну, вот такой вопрос.
Ну, как и все, как бы супруга, ну, в целом она поддерживает меня и даже интересуется этим. Может быть, не сразу это случилось, но мы бывали с ней в гостях, скажем, и у Юза Олешковского, там, и с Лимоновым встречались. И она так постепенно втянулась, оценив масштаб этих личностей, прочитав какие-то книги. Ну, не всегда, иногда там бывает что-то такое, купишь эксклюзивное вне бюджета, но придет вещь, покажешь, объяснишь, и она проникается. В общем, в целом каких-то этих явных конфликтов у меня, к счастью, не возникает. Я вот недавно купил такой альманах, который делал Шемятин Аполлон 77. Ну, не самая дешевая вещь, в общем. Но показал, полистали, она говорит, да, понимаю. В общем, такое не может стоить дешево.
Макс.
Да. Что касается, так сказать, проблемы сохранения, ну, вы знаете, не все так плохо все-таки, но что-то продается, коллекция должна жить. То есть, конечно, что-то продается, где-то ты что-то покупаешь, дубликат какой-то у тебя получился, ты его меняешь или продаешь. В этом ничего плохого нет. А по поводу сохранения, не все так плохо даже в России. Вот к столетию Солженицына, собственно говоря, в России давно существует такой центр русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке, уже почти 20 лет. И сейчас, к столетию Александра Исаевича, который будет в декабре отмечаться, там построен огромное здание музея русского зарубежья. В декабре будет открытие. И там будут совершенно разные разделы. Вот я им помогаю заниматься, соответственно, фоноархивом. Но там есть все. И живопись, и литература, и поэзия охвачена абсолютно.
Это все так или иначе связано, да, конкретно с Солженицыным? Ну, или там опосредованные какие-то связи есть?
Ну, он был инициатором, и сейчас его вдова Наталья Дмитриевна занимается этим фондом. И, собственно, это все поддерживается на самом высоком уровне, как ни странно. Так что там идет огромная работа, и издаются книги, и научная работа огромная, и выставки, и вечера каждый день. Вот. Это государственное учреждение, которое занимается изучением культуры.
Какого рода вечера? То есть, какого рода культурная программа там идет?
Презентации книг. Я там провожу, скажем, вот те сметы, когда мы делаем новые пластинки, провожу вечера эстрады, рассказываю, что было, что будет, чем сердце успокоится.
Слушайте, у меня все-таки характер поганый. Оксиморон, по-моему, просто получается. Ну, Жень, ты не подумал, да? В Москве центр культуры русского зарубежья. Центр культуры русского зарубежья в Москве. Ни в Париже, ни в Нью-Йорке.
Ну,
не в Лондоне. Ну, в Москве центр русского зарубежья. Там, в Москве центр.
Ну, как бы, ну, как бы это такой философский вопрос, да?
Ну, да.
В 90-е декларировалось, что Россия теперь одна. Да, теперь их как бы снова две, да, есть зарубежье, есть Россия. Но тогда декларировалось, что теперь одна. Нет границы, вот давайте, так сказать, возвращать все это на историческую родину и изучать. Ну, ничего плохого в этом нет.
Нет, нет, ничего плохого нет.
Это замечательно, на самом деле, потому что это же надолго. Я надеюсь, что вот такие программы, это все-таки надолго, да? То есть какие-то политические режимы или какие-нибудь перетрубации, это все-таки проходящее. А вот такие вещи, это надолго, на самом деле. Ну, то есть какие-то центры изучения, это все-таки культура, вот и, ну, да, понятно.
Да, так что...
Вот это там. Все понятно, абсолютно, да, конечно. А что за связи были у Солженицына с Галичем? То есть на чем у тебя строится конфликт, собственно говоря?
Ну, у меня ни на чем он не строится. Как бы Галича, к сожалению, не пересдаю. Жива его дочь Алена, и она занимается изданием его наследия. Вот недавно вышла большая книга такая красивая. И... Хотя Галича, откровенно говоря, в Новой России, в современной России, скажем так, воспринимают до сих пор. Он чем дальше, тем больше он идиосинкразию вызывает. С большим трудом она повесила мемориальную доску его там с третьей попытки московские власти.
Это очень странно звучит. Вроде бы дела давно минувших дней.
Да ладно. Тем
не менее. Да, его очень неохотно переиздают. И вот сейчас столетие в октябре будет. Ну, как-то так, про это ничего не слышно. Я предлагал несколько раз интервью с Аленой, ведущим российским изданием, и все отказывались. Вот. И,
да, то есть он по-прежнему пугает, что ли?
Он пугает, да. Он пугает своей откровенностью. Его песни более чем актуальны сегодня. И Галича как бы нет.
Патриотизма мало.
Да. Ну, как понятно, что книги издаются, запретить это все невозможно, да, но все равно его боятся, будем говорить прямо, да. Солженицын к Галичу относился, ну, как бы сказать, даже не могу слово подобрать, но он, скажем так, не верил ему. Ему казалось, то, что вот он пишет в книге, там, 200 лет вместе проскальзывает, там, в других его изданиях, он как бы считал, что, ну, не может человек, обласканный властью, успешный драматург, выездной, с лекциями в Норвегии там, и так далее, вдруг взять и запеть вот такие вот вещи. Как-то он вот с недоверием к нему относился. Хотя и ни разу они не встретились. Хотя Галич хотел встретиться, но Солженицын, мы знаем, что он был очень избирателен, время ценил буквально по минутам, и так они не встретились. Но есть другие воспоминания, что когда Галича не стало, Солженицын говорил, что он делал ошибку и жалел о том, что эта встреча никогда не состоялась. На мой взгляд, фигуры, они, конечно, в то время... воспринимались, вот для русского человека это фигура одного порядка, да, оба такие борцы с режимом, один в песне, другой в литературе, но для западного человека Солженицын, конечно, был фигура номер один, и их высылка, собственно, она состоялась в один год, 74-й год, но если открыть мировую прессу, то не было газеты, ни арабской, там, ни индийской, ни итальянской, где не освещали высылку Солженицына. И буквально считанные эмигрантские издания посвятили какие-то там в подвалы, где-то назад, так сказать, в задних страницах относительно Галича. Да, вот почему.
Ну, это же Нобелевская премия еще сыграла.
Ну да, конечно, но мне было странно все-таки, как бы, когда я вот изучал этот вопрос, но вот этот факт. И на волне высылки Солженицына, вот этой шумихи в мировой прессе, в 74-м году один русский эмигрант под псевдонимом Слава Вольный записал пластинку, которую назвал «Песня ГУЛАГа». Назвал так, потому что тогда же был опубликован роман «Это архипелаг ГУЛАГ», и эта пластинка ассоциировалась для слушателей как некий саундтрек к этому роману. Это был очень коммерческий...
Но, я прерву, но для слушателей русскоязычных, потому что толку-то не русскоязычным это слушать. Или все-таки работало это?
На самом деле это работало, и более того, инициаторами выпуска этой пластинки были западные продюсеры, и они хотели сделать целый большой проект. Они хотели эти песни, которые подобрал Слава Вольный, песни ГУЛАГа, перевести на 6 мировых языков, чтобы он перепел их по-английски, по-французски и так далее. Причем, что интересно, этот ход они заимствовали у советской пропаганды. Если вы помните, была такая песня «Хотят ли русские войны?».
Конечно.
Это был ответ такой, значит, на конфронт.
Она была перепета на нескольких
языках. Она была перепета на нескольких языках, и Георг Коцуэ спел. Ее раздали, значит, посетителям, этим гостям фестиваля молодежи и студентов. Они развезли эту пластинку по всему миру, и была бомба настоящая идеологическая, она взорвалась. Когда хор Александрова приехал в Великобританию и захотел в Альберт Холле исполнить эту песню «Хотят ли русские войны?», английская страна запретила это делать. Мотивируешь, что это вмешательство во внутренние дела страны. Они не могут петь эту пропагандистскую песню там.
Ты помнишь хорошую, хорошую шутку BBC, да, с Ева Новгородцев? Ну, не хорошую шутку BBC, как раз на того времени. Не помнишь?
Нет.
Связанную именно с этой песней. Ну, песню ты помнишь хорошо, да? Так вот, с Ева Новгородцев, я своими ушами... Странно, что ты этого не слышал, потому что как раз это в твою тему. Сева Новгородцев, известный юрническими своими высказываниями всяческими, значит, он ее так интерпретировал. Хотят ли русские войны? И хор отвечает: хотят.
Да ну.
Да. Что?
Ну, я понимаю.
Я цитирую, ребят, но это не я придумал.
Я знаю, да. Ее нельзя никак поймать ее. Из Кармен. Это хохма. Послушай-ка. Ну ладно, не важно. Возвращаемся мы к Максиму. Ладно.
Да, и вот, ну, к сожалению или к счастью, эту «Гулаг Сонгс» на 6 языков не перевели. Она вышла только по-русски. Но был успех, и более того, коммерческий проект стал такой настоящей классикой вот, жанровой песни, если хотите. Можем маленький кусочек послушать, это вот оригинальная запись 1974 года. Трек номер 2,
002. Да-да-да.
Да, это товарищ Сталин Юза Олешковского.
Так. Запускаем?
Ну вот сейчас даже грузится.
Но это она же не входила в тот альбом.
Она в 74 году.
Она вошла в тот альбом.
Да-да-да.
В исполнении...
Слава Вольного.
Окей, поехали.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в науках вы познали высший толк, а я простой советский заключенный, и мой товарищ серый брянский волк, а я простой советский заключенный, и мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, как всегда, правы.
Ну, поскольку наверняка все наши слушатели знают так или иначе эту песню, но я не знал, что она была выпущена официально в исполнении вот Славы Вольны.
Слава Вольны. Это псевдоним, да. Это человек, который уехал в 68 году.
Тоже интересная история. Как ты успел, расскажи в двух словах, пожалуйста.
Ну, в двух словах. Он киевлянин, работал на немецкой волне. Его отец был ветеран войны, и он был артистом разговорного жанра. В Киеве они жили. И вот он работал, выступал по фабрикам, по заводам, по области ездил. И в какой-то момент захотел стать, так сказать, сотрудником Киевской филармонии, да, чтобы повысить свой статус. А ему отказали. Как он посчитал, отказали из-за 5-го пункта, потому что он еврей. А он был человек смелый, войну прошедший, воевал. И стал ходить по кабинетам и искать правду, что я столько лет работаю, почему я не могу работать при филармонии. Ему говорят, не нравятся ваши порядки, уезжайте в свой Израиль. И он воспринял это буквально, и в 68 году отправился в Москву и прорвался в израильское, тогда еще, по-моему, было посольство или консульство, не знаю. Его приняли там с распростертыми объятиями, и он буквально в течение 2 недель отбыл, а вслед за ним поехал Слава с матерью и сестрой. В Израиле они не прижились, их там обвиняли в сотрудничестве с КГБ, они вынуждены были уехать в Германию. И в Германии вот Слава был диктором на немецкой волне, на него вышли продюсеры и предложили записать эту пластинку. И вот вышла пластинка, там 11 песен, все, причем, что интересно, там есть песни такие туристического плана, типа «За туманом», но в прочтении под обложкой песни «ГУЛАГа» они совершенно меняют смысловой акцент.
Я еду «За туманом»,
да,
конечно.
Да, совершенно по-другому воспринимаются.
Знаешь, я недавно перечитал «Наследника из Калькутты», он совершенно по-другому читается, когда ты знаешь, собственно, биографию Штильмарка. Это правда, да.
Конечно, да.
Это та же самая история. Ну, продолжай про пластинки, пожалуйста.
Да, ну и вот, собственно, эта пластинка песни «ГУЛАГа», она вышла в 74 году, и за ее право Советский Союз люди реально получали срока. Небольшие, но, так сказать, подрыв советской власти или антисоветской агитации и пропаганды. Год, скажем, врач советской олимпийской сборной после Олимпиады в Инсбруке вез, вот это реальная история.
Серьезно?
Да, и, соответственно, всю жизнь клеймо невыездного. И год, не знаю, условно, но там аршинными буквами «ГУЛАГ Сонгс» вышли, а на обороте портрет Солженицына с надписью «Самый известный советский заключенный». Вот. И сейчас я эту пластинку переиздал под лейблом «Тисмет» как раз.
Вот, уже как раз здесь дико интересно.
Да, мы сопроводили его большим буклетом на 32 страницы, где подробно рассказывается вся история создания, где, почему, как, что записывалось. И я со Славой Вольным, он жив-здоров, он живет в Берлине сейчас. Это была его единственная пластинка. Он в 1974 году записал, и он никогда музыкой больше не занимался. Он занимался бизнесом, в него стреляли, у него были свои рестораны. В общем, такой он снимался в кино. У него богатая биография очень. И сейчас он живет в Берлине, ему уже под 70. И, в общем, с группой товарищей нам удалось его убедить записать вторую пластинку, совершенно новую, 45 лет спустя. Он записал сейчас вторую пластинку, которую мы назвали «Снег над тюрьмой». Это строчка из стихотворения Солженицына.
Угу.
Мало кто знает, что Александр Исаевич еще писал стихи.
Угу.
Они в основном такие, как бы сказать, белые, да, их читать, как и проза его.
А вот мы запустим сейчас, нравились. Ты говоришь, там большое вступление инструментальное, да? Давай запускай третий трек. Запускай третий трек, и на его фоне мы поговорим. Так, ну-ну-ну-ну, ага.
Да,
ага.
И ну, я нашел одно стихотворение, называется «Романс». Угу. Так и называется, Солженицын его написал. И мы попросили Славу его исполнить. Ну, конечно, прошло 45 лет, то есть понятно, что...
Но голос не тот, и все.
И голос не тот, и аранжировка уже не совсем та. Но это скорее альбом-символ. И вот он в декабре 2018 года под лейблом «Тисмет» выйдет, совсем новый, там 11 новых песен.
Как жутко звучит «Декабрь 18-го», скажи. Да. Ага, да, правда, продолжай. Ага.
Да, и сейчас вот слушатели можем такой, ну, маленький фрагмент поставить, вот этого отрывка из песни.
А кто музыку-то писал?
Музыку писал Николай Афонин и Сергей Баранов из Москвы, которые аранжировку делали. Да. Ну, как бы за хорошими стихами музыка всегда стоит, она там весьма условно, может быть, но вот они сделали. Там минутное вступление, да, долгое. Сейчас мы несколько...
Запускай. Ага. Я просто не слышу, у меня наушников нет. Ага. Да. И вот этот вот Слава Вольский, да? Вольный, прости. Да. Он просто на эту на минусовку напел, да, я так понимаю? Это
он сначала записал вокал в Берлине, а потом прислал, и они очень мучились, потому что, ну, как бы, ну, 45 лет человек не пел, вы представляете, да? Как бы студия дорогая, он делал там по два дубля, и вот приходилось выбирать. Ну, что-то получилось лучше, что-то хуже, но для меня это просто символ. И мы, конечно, этот альбом посвящаем по памяти Александра Исаевича, и там вот песня будет на его стихи. Да.
Вот это вот она и есть. Окей, я не слышу просто, поэтому вы комментируйте, я перенадену наушники на себя.
Темнело тихо и тепло, и снег вечерний сыплет. На шапке вышек лег бело, колючку пухом убрало, и в темных блесках липы занес дорожку к проходной. И фонари оснежил, любимый мой, искристый мой, идет вечерний над тюрьмой, как шел над волей прежде.
Вау. А неожиданно. Но музыкально мне не нравится, если честно. Вот музыкально мне совершенно не нравится. Но как исторический
такой вот вечер декабря.
Мне нравятся вот эти слова, что Солженицын оснежил и так далее.
Это совсем другая история. Я говорю чисто о музыкальной стороне.
Но
никогда не видел стихов Солженицына.
Да, я сам был удивлен. Мы стали работать когда-то над альбом, подбирать репертуар. Я прихожу в магазин русского зарубежья в Москве и смотрю, там лежит диск Солженицын. Стихи, да, по-моему, он сам их и читает. И там вот роман.
Сохранились записи, его голос он читает свои стихи.
Так у Солженицына самого вышло три пластинки на Западе. Одна из них называется «Крохотки». «Крохотки» — это циклово рассказы, которые он сам читает.
Я читал это, но я не знал, что он сам читал.
Четыре пластинки. Собственно говоря, первый проект Солженицына на Западе, который он сам осуществил, это не выпуск книг, а самый... Вот когда он только приехал на Запад, он сразу выпустил пластинку со стихотворениями «Прусские ночи». Это виниловая пластинка была, очень неудачно изданная, и к ней книжечка маленькая прилагалась. Вот это был самый первый проект Александра Исаевича на Западе. Потом был цикл рассказов «Крохотки», который он сам начитал. Потом был «Один день Ивана Денисовича» по-английски, который прочитал профессиональный актер. И потом была еще странная двойная пластинка, которая называлась «Речь Александра Солженицына в Американской Федерации Труда».
О, боже.
Вот, да. Это большой раритет. Я делал, кстати, выставку пластинок в Доме русского зарубежья. Вот сейчас, когда летал в Москву, это было в сентябре, что ли. И я показывал там все четыре пластинки Солженицына, а также еще ряд пластинок, где Солженицын послужил, так сказать, вдохновителем или косвенным участником их создания. Вот эта пластинка «Архипелаг», значит, песня «ГУЛАГа», А еще у Алексея Хвостенко, скажем, известного художника и мастера перформанса, была такая, была тоже пластинка «Прощание со степью» 80-го года. И у него там есть песня, которая называется «Вальс жалобы Солженицыну», например. То есть Александр Исаевич был еще и героем песен иногда. Иногда даже про-советских, причем блатных тоже. Была такая песня, ну не хочу сейчас цитировать, в общем, она, да, она всячески, так сказать, клеймила Солженицына, хотя записал ее подпольный бард. Да, в советское время.
Ну, это отдельная песня уже, я понимаю. А если возвращаться вот к каким-то параллелям с Галичем, вот вернуться вот сейчас, они как-то пересеклись все-таки, вот эти два человека?
Ну, если... ну, понятно, что произведение Солженицына, сам издат искали, за него сажали. Галич был единственным человеком...
Слушай, а можно я немножко отойду в сторону, да, вот отойду? А как ты впервые почитал Солженицына? Вот ты вот персонально.
Ну, я уже прочитал, наверное, когда стало можно, потому что... А, нет, вру, я прочитал «Раковый корпус», когда еще было нельзя. Это был, наверное, год 86 или 87. Я был ребенок, мне было 13 лет.
То есть в самоиздате?
В самоиздате, да, «Раковый корпус» кто-то принес. У нас соседка, она мне давала вот...
То есть опечатанные вот эти вот экземпляры.
Слепые копии такие, да. Я прочитал «Собачье сердце», «Раковый корпус», да. Мне понравилось. Я как
«Раковый корпус» великая книга, я считаю. Да, я, может быть, лучше у него.
Да, я не все понял. Вот «Один день у Адонидича» я прочел уже лет 17, потому что мне было трудно. «Матрёнин двор». Да. Но я как бы небольшой, его трудно читать. Да, надо настраиваться, такое осеннее настроение ловить, и вот как бы прям углубляться туда. Но прочитал. Нет, ну я считаю, что бы кто ни говорил там про Солженицына, и это книга Флегона совершенно ужасная про него выпущенная. Если человек хоть на один день приблизил распад советской власти, ему надо ставить память. Вот это моя позиция.
Да, ты знаешь, даже если уйти в сторону...
Я сомневаюсь, что он приближал распад именно советской власти. Он же писал о прошлом, а не о будущем.
Ну как, это же идеология, Володь. А вопрос не в том, что как бы вот это он... Он просто гениально владел словом. Он просто абсолютно потрясающий писатель, как писатель.
Среди,
да, абсолютно.
Да, я, вот, в связи с этим, да, вот это слово «оснежил», которое в этой песне звучит. У Солженицына есть просто величайшая книга, на мой взгляд. Она называется «Словарь расширения русского языка».
И там, я не знаком с
этим. И там масса, это огромный том, и там масса вот таких слов, типа «оснежил» там и так далее. Очень интересно он играл словами и придумывал какие-то слова. Просто феноменально. Находка для любого литератора. Вот просто бери, и твой язык будет не похож ни на чей другой.
Вот насколько у нас разное восприятие, ну вообще люди все разные, и, естественно, разное восприятие Солженицына. Я прочитал «Один день Ивана Денисовича» в каком-то, он же издан был.
Роман-газет, конечно.
Да, вот именно роман-газету, какую-то замшелую, естественно, которая была уже к тому времени, когда я ее прочитал, она уже была изъята, запрещена и так далее, и так далее. И мне было уже лет 17, наверное, 16-17, где-то такое. Ну, в довольно нормальном возрасте, когда я интересовался русской литературой. И мне показалось тогда, и сейчас, собственно говоря, я... Вот язык абсолютно невкусный, я вчитывался в содержание, и я думал совершенно о другом. Никакой гениальный писатель, да? И какой...
Не,
вот,
ну мы читали, естественно, тогда мы читали содержание.
Нет, и до сих пор у меня осталось такое. Ну, я...
Вот попробуй перечитай.
Ну, попробую, конечно. Мне казалось, что это потрясающий... Вот для меня, и он остается... Он совершенно потрясающий историк, как раз, не писатель. А вот зафиксировать в художественном, ну, в художественных образах то, что происходило, не задокументировано. Сейчас я уже читаю, кстати говоря, если я вспомню, я тебе потом скажу, я уже говорил по радио, но у меня забывается книга «Свидетеля расправ 20-х годов», которого потом в 30 каком-то тоже, как бы, и тогда уже. Да. И тоже потрясающий историк, который в художественном слове именно. Вот для меня Солженицын именно такой человек.
Борис Ширяев, наверное, «Неугасимая лампада».
Нет.
Ну, в общем, это вкусовщина пошла.
Ну, не знаю. Я читал как исторический документ.
Кстати, вот говоря, Максим, ты не поверишь, где я читал «Раковый корпус» и перечитывал «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». Я лежал на пляже на Кубе. И меня так вставило это. Ты не представляешь. То есть это вопрос сугубо индивидуальный абсолютно. На самом деле.
Да. Это... Спора нет. А как бы таких прямых пересечений, как я сказал, Солженицына и Галича не было, но если говорить о творческих пересечениях, то Галич был единственный из подпольных бардов советского времени, единственным абсолютно, за чьи песни люди получали реальные строка.
Это правда.
Да, это правда, и за распространение его песен.
То есть Галич, Солженицын — это все.
Да. Но Солженицын, понимаешь, в чем дело? Солженицын — это горечь. Это вот
вопрос не в этом, мы сейчас уже не об этом.
Нет, а у Галича это сарказм бесконечный совершенно. Просто бесконечный сарказм.
Горечь, скрытая за сарказмом. Ну, да, естественно, конечно.
Ну,
сарказм. Разные совершенно подходы.
Ну, я, честно говоря, не очень слышу сарказм у Галича, скажем, в облаках, например, как бы, да, он не очень слышит. Вот где уж сарказм, да, и даже ерничество, это у Тимура Шао, которого называют сейчас, скажем, продолжателем где-то традиции, да. Там, так сказать, непрерывный сарказм, я даже пытался, как бы, вот он был на передаче, понять, почему же не хочется, ну, хоть как-то чуть-чуть в сторону, то чуть-чуть посерьезнее, да, так как бы невозможно же бесконечные фельетоны. Но он обиделся. Вот, да. Такая история.
Ну, послушай, все люди разные, каждый по-своему как
обижается.
Да? Обижается. Обижается, на самом деле. А к Галичу. И вот они вернулись. И вот они оба вернулись, и вот началась перестройка, и вот начались эти «Когда все можно». И я совершенно не забуду, когда я впервые увидел переизданный CD песен Галича, это было просто для меня
все переиздавалось, невероятно. Да, переиздавалось. Да. И, собственно, и сейчас что-то такое издается. Вот я говорил, что Алена Архангельская, его дочка, она издала прекрасный том сочинения отца, такой подарочный, изданный. Была презентация в Доме русского зарубежья.
Ты знаком с ней, да?
Ну, я с ней немного знаком. Вот, она долго пишет книгу, я все пытаюсь ее издать в своей серии «Русский шансонье» литературной, но вот пока не получается. Да, увы. А так, ну, большие даты, да, в октябре, я помню, был на могиле Сен-Женевьев-де-Буа, где Александр Аркадьевич похоронен, там, кстати, на могильной плите выбит год рождения не 18-й, как правильно, а 19-й, вот, ошиблись, да, и там дуб над могилой, желуди лежат так красивые, как это, на горельеф или барельеф, как правильно, да, выбит, ну, вообще такое светлое чувство там охватывает, когда видишь все это.
Да, барельеф-то, когда больше двух, больше половины глубина изображения.
Интересно, что штука, ты сказал, что сейчас это как бы не в тренде. Песни Галича, как и Высоцкого, кстати говоря, хотя про Высоцкого уже, казалось бы, столько написано, и все подано, и рассказано, и куча фильмов,
в смысле,
и куча...
Высоцкого не в тренде?
Ну вот интересно, что Макс сказал, кстати говоря, повтори.
Ну, Высоцкий, на мой взгляд, каждый юбилей, да, вот сейчас в июле опять будут фильмы, мы слышим все про Высоцкого, о его женщинах, о его машинах, о его загранпоездках, при этом звучит ограниченный набор песен. Песен Высоцкого как таковых, вот чтобы, да, у него же, ну, огромный пласт там.
Ну, 600, больше 600.
Больше 600. Ну, звучит десяток, да, в «Желтой жаркой Африке», там, «Кони привередливые», собственно, и все. Песен его как таковых нету, да, есть... Обсуждаются самые разные стороны его личной жизни, но песен при этом не звучит, если задуматься, это действительно так. И вот год из года повторяется там.
А «Сон мне желтые огни» это не звучит.
Ну, звучит, но мало.
Не, но у меня вопрос, видишь, я не в курсе того, что Макс представляет, как звучит. То есть речь идет о каких-то радиостанциях или как?
Ну, в Москве 54 FM-станции. Да, как бы...
Но не в тренде, человек.
Услышать на них Высоцкого трудно.
Так я об этом и говорю. Да. Почему он не в тренде?
Памятник, потому что закаменел. Потому что его забили... Нет, потому что его официоз забил. Заиспользовал, скажем так. Понимаешь?
Замылил. Может быть, имеется в виду, Макс, может быть, имеется в виду, что он и так все знает.
Нет, не знают, не знают. Мы уже говорили здесь, я же преподавал в России до отъезда, и у меня были студенты каждый год, 17-20 летом. Многие узнали песни Высоцкого через песни Лепса. Они вообще не знали, что, так сказать,
но это вообще
оригинал.
Слушай,
да,
они... на мой вкус, это самая худшая подача, которая вообще может быть.
Но я тоже делал, вот недавно, когда была годовщина, да, я делал такую свою собственную маленькую программку, использовал, кстати говоря, твои видео, твой комментарий, и я использовал, кстати говоря, там парочку вот этих новоделов, где переписали люди, очень прилично сделали инструментал под его голос. Это очень прилично звучит, на удивление для меня, это очень прилично звучало.
Ну, этому лет 15 уже, Жень.
Но это было сделано сравнительно недавно.
Лет
15, не
15 уже, да?
Нет.
Лобанов привозил же это все.
Да, но это развили, по-моему, чуть ли не до 18 дисков.
Вполне
это
возможно.
Сделали
очень
чуть ли не
всю антологию.
Ты в курсе вообще?
Да, да, конечно, да. Это был такой проект. Да нет, но есть и перепевки удачные, собственно говоря. Есть, ну, по-разному его интерпретируют и поют. Есть очень, ну, тот же Лепс, меня не вызывает он раздражения. Я вообще считаю, что песня, но и песня, чтобы она звучала, как бы. Если слово-то, оно остается неизменным, если оно цепляет молодое поколение, потому что, ну, очевидно, у каждого поколения свой звук, да. Там, скажем, я могу восхищаться Петром Лещенко, но звук мне просто режет ухо, да. Я не привык к нему. А люди там, которые перед моим поколением, да, они воспринимают это как совершенно свежую музыку. И к следующей музыке того же Высоцкого, да, уже относятся с подозрением и с раздражением. Поэтому ничего страшного, да, даже Баста поет Высоцкого.
Баста лучше поет.
Ну,
на мой взгляд.
Да, ну,
я не знаю, кто это.
Баст это рэпер такой. Да. Ну, он не рэпер, да. Скорее, да.
Известный рэпер. Кстати, того же мнения, что песни Высоцкого должны звучать, придерживается его младший сын Никита Владимирович, который является сейчас директором дома Высоцкого, музея, да, государственного. Слава богу, улицу назвали, правда, с такой подковыркой, правда.
Не понял, это где?
Таганке в Москве.
А, там да. Вот за театром, вот этот, да, вот тупик там, Высоцкого.
Там, да, был Таганский тупик, нет.
Тупик Высоцкого.
Нет, теперь называется улица Высоцкого. Ага, да, что странно, что не Владимира Высоцкого, да, просто улица Высоцкого. Вот, это мне немножко резануло, не знаю, что это такое, но да, вот так.
Нам звонят.
Давай мы ответим на звонок. Нам нужно, необходимо просто сделать рекламный брейк. Потом я хотел бы еще все-таки чуть-чуть завершить как бы эту беседу. У нас следующий гость уже на подходе, я надеюсь. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос насчет популярности. Популярность – это действительно популярная, когда проходят какие-то встречи, собрания в разных городах. Или это узкий уже круг академический, так называемый, который еще помнят. В связи с этим, вот, допустим, приезжал Губерман, да, зал был полон, но как были продажи тех же дисков и тех же книг, что он привез? Тот же Шауф приезжал сюда, в Торонто. Да, зал был полон, но популярность, сколько дисков было продано. Ну и то же самое, как говорится, и в Союзе. Вот, насколько широк круг людей, которые действительно изучают это.
Ну я вас умоляю, какой-то странный у вас вопрос вообще. Вы сходили в Большой театр на балет. Значит ли это, что вы после этого пойдете в сувенирную лавку покупать балетки или что-нибудь, и какую-нибудь майку с символикой?
Нет, ну я думаю, тот вопрос чуть-чуть можно, так сказать, поглубже. Да просто интернет все убил.
Да конечно,
Да ладно вам все ругать интернет.
Нет, ну зачем мне покупать диск, когда я могу скачать?
Не можешь, не все, в руках подержать.
Вот когда не все, я покупаю.
Побежал с его книжкой, естественно, купил его диск прямо у него, потому что...
Ценность твердого носителя ушла абсолютно, она цена только для коллекционеров и людей того поколения, которые выросли без интернета.
Не, ну я не знаю. У меня, так сказать, тач такой. Вот такой вот именно тач, да? Когда я у Губермана, извините, купил диск, который он мне же и отдал. За мои же деньги, он мне его диск отдал.
Ну, я говорил, что я проводил каждый год опросы среди студентов. Если выходит альбом вашей любимой группы, и вы можете купить его, заплатив доллар на диске, или скачать бесплатно в интернете. 100% ответ был молодого поколения, что они просто не понимают, зачем им платить доллар, если они могут скачать бесплатно. Они просто не понимают. Это.
Ну, значит, они другим образом. Значит, они купят майку, они купят плакатик повесить у себя. Да. Но это друг, что называется, как это по-русски?
Я не знаю, о чем ты говоришь, Володь, но мы говорили немножко не об этом все. Потому что
отношение к артисту, отношение к искусству. Вот ты на концерт сходил, отдал свои деньги за билет. А купишь ли ты, вот поддержишь ли ты артиста? Каков интерес? Нафига мне его поддерживать, когда я могу скачать это все? Да? Вот его, артиста.
Нет, но все-таки полный зал говорит о том, что да, эти артисты популярны. И Губерман, и Шауф, без сомнений. Конечно, ну, зритель голосует рублем. Если он отдал деньги за билет, то это говорит о популярности артиста.
Кстати говоря, я в свое время разговаривал не с одним музыкантом, а с несколькими российскими музыкантами. Уже давно, лет 20, ребята, российские музыканты не зарабатывают продажей дисков.
Конечно.
Они зарабатывают концертами.
Да, но это вернулось. Кстати, не только с российскими.
Лет 20, наверное.
Это и с здешними музыкантами вернулось.
Столько прут,
да,
уже
да,
тогда
да, конечно,
перли
да,
столько,
да,
и пиратские
диски. Я считаю, что это нормально, кстати говоря. Но это отдельная тема совершенно.
Звонят,
так, давай...
звонят нам.
Окей. Алло, доброе утро.
Алло.
Здрасте.
Ну, это Александр, я просто немножко свой вопрос по-другому. Вот он планирует издать книги Высоцкого, да, там книги Галича. Каков будет тираж и будут ли люди их покупать, так же, как покупались в 80-х годах издания, как говорится, переиздания русской зарубежной эмиграции?
Понятно, да, вопрос понятен.
Это не книги, а компакт-диски, их покупают только коллекционеры, тиражи 300 экземпляров.
То есть вот так вот, 300 экземпляров, серьезно?
Ну, редко 500. А куда их девать? Конечно, их покупают только коллекционеры. Я же не концертирую, я же сам не пою. Ну, там на вечере продашь что-нибудь. Я это делаю просто из любви к искусству. Вот, и не более.
Сейчас у меня будет вопрос по поводу твоих книжных писаний. Вот, но это после брейка.
Да,
Максим, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас в ближайшее время предстоит выступление по поводу... Петра Лещенко, где, как, когда это все будет?
31 мая в четверг в Бернард Беттель Центре будет вечер. Я покажу свой фильм, который мы делали для канала «Россия». Он называется «Синий платочек против Лили Марлен». Это музыкальная пропаганда времен Великой Отечественной. И во второй части я расскажу о жизни и Петра Константиновича Лещенко, кумире 30-х годов. В общем, о трагической судьбе его, да. Будет. 31 мая это случится.
В Бернер Безел Центре.
Да.
Окей. А, ну, ты же книжки продолжаешь писать?
Ну, вот сейчас НЭП выходит, да. И вот,
ну, это новое издание, да, уже, да?
Гартвель, да. Как бы есть большая идея. У меня первая книга называлась «Русская песня в изгнании». И хотелось... она уже вышла 10 лет назад. Много материала нового собрано. Надо ехать снова в Прагу, в русский архив. Работать хочется, сделать большую книгу с упором на кабаре и эстраду первой волны эмиграции.
А что за архив в Праге?
Там русский архив большой. Его вывезли после 45-го года, но они увезли в Советский Союз в основном художественные произведения, а периодику всю эмигрантскую оставили. И там совершенно... Он находится...
Как он сохранился?
Ну, не знаю, как-то вот сохранился. Он в национальной библиотеке, он называется «Славянская книжарна», что-то типа, или «Книховница», что-то типа того. И там очень удобно работать, просто прекрасно. Там не надо ждать, в отличие от Ленин, тебе там заказал, там тебе 3 часа это выносят, снимать нельзя, только сканить. Там тебе, пожалуйста, через минуту заказал, там в газету «Возрождение» или журнал «Наши дни», там «Сербский» 20-х годов. Тебе через минуту его принесли, и обфоткайся, как хочешь, совершенно бесплатно прямо там. И я работал, там совершенно потрясающий корпус всего этого. И, конечно, намного мне открылись глаза, там, скажем. И первая волна эмиграции, да, 20-й год, они из Крыма уходят, и уже в конце 20-го года, в начале 21-го вся эта улица Пера в русских ресторанах. Как они сумели организоваться, как они сумели это открыть, как смогли вывести деньги, и, в общем, это большая история, да. И Вертинский там эту «Черную розу» открыл, и Станислав Сарматов ресторан «Зеленый». В общем, вот хочется об этом сделать следующую книгу, но когда это будет, я совершенно не знаю, большая работа.
И плюс у тебя работа на RTVI здесь еще.
Да, на RTVI выходит программа каждую субботу, называется «Я расскажу вам». Но она вся в интернете доступна, есть у нас официальный канал, называется «Русское ТВ в Канаде». И там и мои программы, и не мои, ну много всякого мы сделали. Вот
в России... О чем, собственно говоря?
Да. А? Ну вот в Россию летал, сейчас записал эксклюзивное интервью к юбилею Эдуарда Лимонова, скажем. Там такого Лимонова еще никто не знает.
Все вот знают, это интересно, да. Такая абсолютно парадоксальная личность.
Да. Ну вот я говорил с ним просто о личных каких-то вещах, о детях там, о музыкальных пристрастиях, ни слова о политике. И получилась интересная программа. Да, люди смотрят.
Музыкальные пристрастия Лимонова, это любопытно.
Он встречался в Париже с Алешей Дмитриевичем, с Володей Поляковым и пил в ресторане «Распутин» под их песни, и об этом он вспоминает, и даже напевает, как пел Володя Поляков.
Не, вот. Ну, собственно говоря, Наталья Медведева, в общем-то, легендарная личность, собственно, кабаре такое откровенное, да, причем очень интересное. Я с ним был знаком одно время, да, это любопытно очень. И, собственно, это же его история, Лимонова, да. Ну, просто как не относиться к нему сейчас как к личности политического окраса, писатель-то он большой, на самом деле.
Был.
Ну, я не знаю, что... Я не читал его давно очень, ну, по крайней мере...
Не, ну, он жив был, да, действительно, он жив, и книжка его есть, она когда бы, да, Пушкин тоже не был великий поэт.
Ну, да, ну, конечно, конечно, остается великим поэтом, естественно.
Ну, он хороший писатель.
Послушай-ка, давай-ка мы сделаем доброе дело и призовем людей поддержать ваш проект, который вот Voice. Расскажи, пожалуйста, потому что хотелось бы как-то помочь вообще нашей общине.
Да как это сделать? Надо же ссылку уйти.
Так ты расскажи, что это такое.
Да, ну, в общем, наша компания Ethnic Channel Group сейчас принимает участие в конкурсе на создание большого мультиязычного телеканала, который будет называться Voices.
Телеканал.
Телеканала, да. И там будет контент на разных языках, и на русском, и на украинском, ну, и на английском, естественно, с упором на актуальные какие-то новости, но будут и культурные программы. И вот, чтобы выиграть этот конкурс, повысить шансы его выиграть, потому что мы бьемся с очень серьезными конкурентами, нам надо собрать 500 подписей. Но работа уже идет, осталось буквально... Осталась буквально одна неделя. Да, в Фейсбуке мы разместили информацию, можно там это сделать, можно найти меня на Фейсбуке, я пришлю линк на то, как это сделать онлайн. Ну, в общем, вот так, если кто-то откликнется.
Ну, ты мне прислал 3 документа.
Ну, можно...
Три формы разных. Это физические формы или это можно в интернете?
Можно оформить? Физические, а есть еще линк в интернете, который можно просто вот подписать там и прислать confirmation мне. Да. Но если кто-то откликнется, я буду очень...
Ну, это было бы здорово, потому что поддержали бы вообще наш... А что значит мультиязычный, как это так? Это кто будет работать там?
Ну, это создание целого канала. То есть там будет работать очень много человек.
Жень, ну как мы здесь с тобой работаем, да? На китайском канале, мультиязычном. Точно так же телевизионный. Мне единственное, что резануло сейчас уху, там, естественно, будет английский. Как раз неестественно, ни английский, ни французский. Не, нафиг они нужны.
Но мы все-таки в Канаде.
А зачем там английский язык?
Пусть они на своих.
Я сейчас всю концепцию канала рассказать не могу. Там такая там тысячестраничный, так сказать, документ был подготовлен, прежде чем его вообще
То есть это тендер, в котором участвует Ethnic Channels Group?
Ethnic Channels Group, да, наряду с 8 другими, 7 другими претендентами, да.
То есть это на один, собственно, один кто-то должен выиграть?
Ну да, и выиграет.
Ну понятно, да, я понял, да.
Как раз я очень даже оптимистично здесь настроен.
Я тоже. Вот. Но мы очень стараемся, уже мы практически...
Послушайте, давайте поддержим, а, коллег, ребят?
Да.
А как легче всего это сделать? Через интернет еще раз зайти на Facebook?
Легче
как?
Всего написать мне на Фейсбуке. Я пришлю линк на ссылку, где это можно сделать онлайн. Это дело одной минуты.
Максим Кравчинский через А. Кравчинский.
Через А, да.
Вот. То есть заходите в Facebook, находите Максима Кравчинского.
Стучитесь, друзья, там... будем общаться. Да, у меня там всегда вся самая актуальная информация. И при выступлении.
Максим тоже через А.
Я часто там выкладываю какие-то сведения об истории русской песни, там, ну, всякие артефакты. В общем, будет интересно, да.
Отлично, отлично, спасибо. Спасибо большое. Ну, надеюсь, что...
для себя сделал вывод сегодня, я одно только, ну, то есть один большой вывод, что ты еще и поешь.
Не-не-не, не пою. Я все мечтаю научиться играть на гитаре, но как только
начинаю... Как? А только кто признавал, что я пел там где-то, то ты же только что рассказал.
Нет-нет.
Я-то надеюсь, что в следующей передаче ты еще...
Как только я беру первую ноту, жена грозит разводом. А я мечтаю, вот, потому что мне не хватает гитары.
А мы жене не будем пока.
На своих выступлениях.
Послушай-ка, здесь такое количество вообще вот информации, тем, как зацепишь и потянется столько сразу ниточек за этим. Так что, Максим, спасибо огромное. Да. Огромнейшее спасибо.
Спасибо за приглашение.
Хотели бы почаще тебя здесь видеть, но мы об этом отдельно поговорим. Хорошо, спасибо. Это был Максим Кравчинский, журналист, который занимается то, что он называет жанровой песней. Но, окей, вы сами слышали эфир, это было здорово, на мой взгляд.